Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование послания апостола Павла к римлянам. Сегодня мы обращаемся к 14 главе этого послания. В 14 главе послания апостола Павла к римлянам содержатся два очень важнейших, быть может, в некотором смысле, свидетельств о христианской жизни. Первое, очень важное, ключевое свидетельство об отношении человека к Богу, а второе, как это всегда и бывает, об отношении человека к человеку. Вот об отношении к Богу, выражающем саму, может быть, суть нормальных, правильных отношений Бога и человека, апостол Павел в 14 главе говорит так. «Братья, никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли мы или умираем всегда Господни? Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Христианин принадлежит Господу. Вообще-то каждый человек принадлежит Господу. В той или иной степени, осознанно, неосознанно, но однажды каждый узнает, что он есть образ Бога, что Бог и есть подлинный царь всего существующего, и воли, неволи человеку придется и исповедовать это, и преклонить колено. В этом смысле, в определенном смысле, каждый человек, он либо осознанный, сознательный и верный раб в дому господина своего, либо раб неверный и нерадивый, либо раб беглый. Но в любом случае однажды, и в этом будет тоже определенная неприятность, определенный аспект страшного суда, что в последний день мира каждый человек, хотя бы и против своей воли, исповедует то, что Господь есть Бог, что действительно Царь всего сущего есть Бог. Но послание это адресовано не к беглым рабам и даже не к нерадивым рабам. Послание апостол пишет христианам, христианам уверовавшим. Он свидетельствует им, что смысл христианства, суть новых, особенных отношений христианина с Богом в том, что действительно человек, уверовав во Христа, начинает принадлежать Богу, потому он и называет его Господом. И вообще внутри церковной жизни для человека уверовавшего, какое смущение может быть по поводу, скажем, слова «раб»? Вот почему де христианство так уничижительно относится к человеку, называя его рабом, раб Божий такой-то, или раб Христов? Но тогда надо смущаться и словом «Господь», потому что на самом деле, если мы не считаем себя рабами, тогда мы и не можем считать Его Господом. А если мы называем Бога Господом, если мы называем Христа своим Господом, то это как раз и значит исповедовать, что мы Его рабы. Потому что Господь и означает хозяин. Он распорядитель, Он глава, он царь. И тогда, если смущаться словом Господь, тогда надо смущаться и с молитвой, вообще молитвой «Отче наш», потому что ведь в этой молитве есть одни из ключевых слов. Мы молимся: «Отче, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Мы говорим, чтобы воля Его свершилась. Мы говорим, что очень хотим, чтобы действительно Он был хозяином, чтобы везде и всегда была Его воля. Или мы, когда читаем эту молитву, в глубине души хотим, чтобы воля Божья была в других, не во мне самом, а чтобы она была в других, чтобы мне никто своей воле не мешал жить, чтобы Господь образумил других людей и через них каким-то образом управил так, чтобы они не являлись препятствием или не приносили вреда мне самому. Или когда мы молимся молитвой «Отче наш», считаем, что Его воля должна свершаться в том, чтобы мы всегда находились в обстоятельствах комфортных, всегда нам было хорошо. Вот, Господи, пусть всегда будет Твоя благая воля, чтобы мне всегда было комфортно жить. Но я думаю, очень мало людей, которые всерьез так думают. Каждый человек, хоть сколько-нибудь задумавшийся над молитвой «Отче наш», хоть сколько-нибудь, хоть изредка произносящий ее осмысленно, он считает, верует в том, что он молится о том, чтобы в его жизни исполнилась воля Божья, чтобы в его жизни только исполнялась воля Божья, чтобы он был совершенно послушен Отцу, как и Господь наш Иисус Христос был послушен Отцу. Мы молимся о том, чтобы в нашей жизни не было непослушания Богу, потому что знаем, уверовали, опытом жизни познали, живя в грехах, еще до того, как обратились к Богу, знаем, что своя воля заканчивается только тлением, смертью, грехом, и только творящий волю Божью пребывает вовек, потому что он творит именно волю Бога, потому что воля Божья и есть благо, есть жизнь, есть полнота. Если мы хотим жить вечно, это значит, что мы хотим вечно ходить в воле Божьей, потому что именно жизнь по воле, в воле Божьей, в действовании воли, ведь это проявление, это акция, действие, то есть некое вот проявление Бога, энергия Бога. Так вот, мы хотим, чтобы всегда в нас действовала сила Божья, действие Божье, воля Божья. Только тогда это и есть жизнь. Проявление Божье – это и есть проявление жизни. Смерть и вкрадывается вот в этот зазор, когда некое разумное, свободное существо хочет проявить само себя. Не жить в энергии жизни, а жить, проявляя собственное бытие, черпая силы из собственной природы, но их там нету. Только Бог имеет жизнь в самом себе, Он и есть жизнь, и поэтому всякие Его проявления есть проявление жизни. Любое сотворенное существо жизни само в себе не имеет, оно ведь не есть Бог, оно есть творение, а быть творением означает не иметь в самом себе источник вечного существования, источник вечной жизни. И поэтому любое разумное существо, сотворенное Богом, для него жить и значит всегда жить в проявлениях Божьих. И грех как раз и есть в том и заключается, что человек не хочет жить в этих проявлениях, пытается построить жизнь на чем-то, на каком-то другом основании, с помощью других действий, которые, не имея в себе жизни, разумеется, несут в себе смерть. Это и есть смерть, потому что в этих проявлениях нет жизни. Воля Божья имеет целью наше спасение. Для того Он и сотворил все существующее, весь мир, и венец этого творения — человек, которого Он сотворил по образу и подобию Своему. И Он сотворил для того, чтобы все сущее благодаря человеку стало наполнено жизнью, наполнено Богом, то есть достигло эту полноту всех тех возможностей, которые заложены Богом в творении, которые заложены Богом в каждого человека. Цель воли Божьей, наше спасение, соединение с собой, сделать все возможное в том, чтобы все им созданное жило только Его волей, потому что Его воля и есть жизнь. И Он так промыслом Своим управляет миром, даже миром падшим, чтобы все разрозненные человеческие воли, тем не менее, насколько позволяет сам человек, приводить к признанию и познанию своей воли, как благой и совершенный, желающий блага человек. Все же, кроме воли Божьей, есть путь к смерти, разделению, к тлению, то есть разрушению мира, разрушению человека, разрушению всего того, что создано было Богом, и уж, по-моему, нынче, в последнее время, очень ясно всякому невооруженному и нефилософскому уму видно, что действительно человек, живущий по своей воле, только и может что разрушать. И чем упорнее он настаивает на своей воле, тем отчетливее, очевиднее плоды разрушения, проявляющиеся в его собственной природе, и в человеческом обществе, и в мире, созданном Богом, и в животном мире, и в самом космосе. Вся Вселенная разрушается и разрывается, то, о чем раньше люди угадывали только через своих вдохновенных философов или поэтов, теперь очевидно каждому человеку, что мир разрушается, мир распадается, так же, как разрушается и распадается человек, потому что он живет по своей воле. Своя воля и есть стремление к распаду. Вот и все. Своя воля – это путь к смерти, потому что своя воля – это попытка действовать по каким-то импульсам, рожденным в моей собственной природе. А моя собственная природа не имеет основания в самом себе. Она тленна, она смертна, и поэтому природа, которая создана распадающейся, стремящаяся осуществить только самое себя, она и приводит к распаду. Единственное, чтобы избежать этого распада, это припасть к тому, кто не имеет распада, кто един сам в себе, кто есть источник единства, источник всей единственности и единства всего бытия, источник жизни, то есть припасть к воле Божьей. Вот возможность жить воле Божьей – это и есть дар, благо, чудо, подлинное достоинство человека. Собственно, предвкушение грядущего подлинного сыновства, потому что быть сыном – это и значит быть совершенно послушным Отцу. Сын Божий, вторая ипостась Святой Троицы, есть одно существо – с Отцом. Он единосущен Отцу. У них одна воля. У них, у второй ипостаси Святой Троицы и у Его Отца, одна воля. И быть сыном, это значит действительно быть во всем послушным Отцу. И вот к этому состоянию и предназначен, и призывается человек. Но сделать это можно именно добровольно, не как, так сказать, из-под тишка, из-под палки, склонив колено, а именно признав, что это воля Отца и есть мое подлинное благо, моя жизнь, осуществление, реализация самого себя. Сейчас много, например, говорят о самореализации. Подлинная самореализация человека – это жизнь в совершенной воле Божьей. И чем более послушен человек Богу, тем больше он способен самореализоваться, потому что только Творец человека и знает, что в этом человеке, что и как должно быть реализовано, для чего он привел человека в мир. Только благодаря жизни в Боге человек может уберечься от саморазрушения, от тления, от распада самого себя и души, и тела. Вот поэтому послушание Богу не есть унижение для человека. таким унижением для себя не почитают послушание ни ангелы, ни сам Сын Божий до того, как Он стал человеком, ни Сын Божий, ставший человеком. Никто из высоких, так скажем, никогда не почитал для себя послушание Богу унижением своего достоинства, а наоборот хвалились этим. Для них это было славой их собственной, потому что действительно через послушание Богу и их собственная природа расцветала подлинными красками, подлинным жизненным бытием, потому что они припадали к тому, кто их и создал. И в крещении мы и отдаем себя Богу, отказываясь от всякой иной воли. Каждый крещаемый так и говорит: отрекаюсь от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и все служения его, все гордыни его, отрекается человек для того, чтобы жить только по воле Божьей. Потому что, как и говорит апостол Павел, он для того умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми, чтобы явить свое владычество. То есть дело спасения человека в том числе состоит и в том, что человек имеет теперь возможность ходить в воле Божьей, имеет возможность быть послушным Богу. Это не просто некая дисциплинарная, так сказать, этическая категория «послушен, не послушен», а в том, что послушание понимается как припадание к источнику жизни, к источнику активного проявления Бога, желающего всему творению, и мне в том числе, как части этого огромного мира, желающего блага. Но и отсюда, как ни парадоксально, и, казалось бы, совсем странно, к этому не имеющее отношения, отсюда выходит одна замечательная вещь, важнейшее качество моего отношения и к брату. И брат мой, и я будем судимы за свое послушание Богу, за свою верность и преданность Ему, как хозяину моей жизни. Еще раз повторю, называть Бога хозяином своей жизни, исповедать Его Господом, не есть недоумение, недоразумение, скудость или еще что-либо подобное. Это есть дар благодати, что Бога мы называем хозяином своей жизни, что у нас действительно настоящий Отец теперь распоряжается нашей жизнью, и наконец-то у нас теперь все будет хорошо. Вот действительно, подлинно и по существу, потому что мы отдали жизнь в руки того, кто ее создал, тот, кто знает о ней все, и тот, кто единственный из всего существующего, желает не такого блага, какого больше не желает никто, подлинного, настоящего, нетленного, совершенного, такого блага, которому именно я, лично я, предназначен, ради которого лично я и создан. И вот каждый из нас за себя даст отчет Богу. За что отчет? За то, насколько в нас есть своеволие. За то, насколько в нас есть недоверие и самость. То есть того самого, что некогда сгубило Адама. Суд, испытание, которым подвергнется всякий человек, когда он переходит от сей жизни к жизни иной, это испытание как раз в том, насколько мы способны жить, насколько мы способны устоять в Царстве Бога. Мы понимаем Царство Божие действительно как некий рай, как некое такое комфортное место. Наше представление о рае вряд ли чем-то сильно отличается от языческого представления о рае. То есть некое комфортное место, в котором всего вдоволь, ни за что не надо отвечать. Но обычно наш рай заполняется какими-то представлениями о том, что мы считаем комфортными, а о Боге мы не помышляем. Царство Божье в этом плане четко подчеркивает, представление о Царстве Божьем четко подчеркивает, что Царство – это то место, где Бог – Царь. И не просто место, а Царство Божие – это состояние, это бытие, существование мира, существование человека в этом мире, в котором человек преисповедует Бога своим царем. То есть он должен в этом состоянии, в этом мире, в этом Царстве Божьем, он должен именно жить, ходить в воле своего небесного царя. Царство Божье потому и называется, что Бог царствует. То есть только его воля осуществляется в мире, и больше ничья. То есть он царствует в тех разумных существах, в ангелах и людях, которые добровольно, по любви к нему, предали всю свою волю в руки этой благой и совершенной воли. И он через них и в них царствует в мире, будет царствовать. То есть очень важным элементом представления о Царстве Божьем является как раз свободное подчинение. Даже слово «подчинение» здесь неуместно, а действие любви, когда человек ничего лучшего, ничего более вожделенного для себя не видит, как предать всего себя во власть Бога, в Его волю, чтобы жизнь, благо, добро, разум, премудрость царствовали и в нем, и через него во всем, к чему прикасается рука этого человека. Вот ради чего задуман мир, и вот что значит Царство Божье. Но это именно действие человеческой любви, вожделевающей и осознавшей, и вожделевшей того, чтобы свободно, как единственное и всецелое желание своего сердца, предать себя в руки Божьи. И вот суд состоит в том, что человека испытывает, действительно он к этому способен или нет. Потому что если он к этому не способен, то он не будет никакого Царства Божьего. Он не вместится в это царство, потому что в этом царстве нет возможности осуществляться иной воли, кроме воли Бога. Человеческая воля будет в Царстве Божьем, совершенная и нетленная, во всем послушная, во всем покорная и ни малейшим образом не препятствующая, даже не оказывающая сопротивления воле Божественной. Воля человеческая будет совершенно конгениально, совершенно совпадать с волей Бога. То есть человек будет хотеть того же, чего хочет Бог. Бог будет хотеть того же, чего хочет человек. И ни малейшего зазора здесь просто органически, онтологически быть не может, потому что это Царство Божье. И вот человек, не способный к такому совершенному, к такому совершенной отдаче своей воли в руки Бога, он не вместится в Царство Небожие. Не то, что его туда не пустят, он просто не захочет туда войти, потому что перед вратами этого царства он должен отказаться от своей воли, а ему будет казаться, как бы ни раскрывались перед ним объятия Царства Божьего, им будет казаться, что он, вступив в это царство, потеряет себя навсегда. Потому что до сих пор он себя каким-то образом позиционировал, сам себя осмыслял, сам себя узнавал именно через самость, через свои воли, через сопротивление кому-то, через сопротивление, как ему казалось, общей тенденции, через сопротивление толпе. И здесь он будет видеть, что на самом деле то, чем он больше всего дорожил, а именно своеволие, непокорность, желание всегда быть не таким, как все, проводя свою собственную волю, здесь оно исчезает, потому что он должен будет подчиниться воле Божьей. Он будет знать, что эта воля хочет ему блага. Он будет знать, что эта воля никакого зла ему причинит, но отказаться от своей воли как нечто иного, другого по отношению к воле Божественной, такой человек просто не захочет. Он так и не сможет переступить порог Царства Божьего. И вот это должно больше всего и занимать человека, чтобы не было в нем то, что на языке аскетики называется гордыней, самолюбием, самоволием, то есть желанием проводить свою волю. Ничего подобного, потому что именно такая воля является источником греха. а ничего грешного или даже способного ко греху в Царство Божье войти не может. Бог хочет вести в нас полноту общения с собой и готовит нас к этому. И испытывает, сможем ли мы войти, смирился ли человек настолько, чтобы принять его волю как свою собственную. И именно это помышление должно быть главной заботой человеческого сердца. А если мы вместо того, чтобы думать об этом, насколько мы послушны Богу, насколько мы смирились перед Ним, если мы забыли об этом, вместо этого начинаем рассматривать грехи другого человека, то значит мы по-прежнему в своей воле. Мы живем по своей воле, мы по-прежнему горды, потому что Бог запрещает нам рассматривать жизнь и грехи другого человека. Он запрещает нам осуждать. Да и вообще это против любви и против единства. Мы рассматриваем другого как некий экземпляр человеческого рода. Мы видим его недостатки, как рассматривает труп патологоанатом, или как прикалывает на булавку бабочку какой-нибудь энтомолог. Мы рассматриваем другого человека и видим в нем какие-то действия грехов, то есть мы его воспринимаем как чужого. Ведь каждый знает по опыту, когда речь идет о близком, родном для нас человеке, и нам кто-то указывает на его грехи, мы сопротивляемся этому, мы вступаем на защиту, потому что мы знаем грехи этого человека, но он родной нам, кровный, близкий, и мы не хотим видеть его грехов. Мы хотим покрыть их, защитить, спрятать эти грехи от других людей, не хотим, чтобы нас укоряли грехами наших ближних, потому что мы любим этих людей. А если мы вдруг рассматриваем грехи, это говорит только об одном, мы его не любим, и этот человек нам чужой, а мы призваны к единству. И особенно это актуально именно в церкви, где все и призваны к единству. И если бы люди знали, что именно вот такое пристальное рассматривание человеческого греха и есть одно из главнейших препятствий к тому, чтобы в нашем сердце сияла любовь. Это одно из главнейших препятствий к тому, чтобы как после причащения святых Христовых тайн ощутить ту любовь, которую дает Христос своей Церкви. Потому что мы расположены видеть в каждом человеке чужого, видеть его грехи. В конце концов, мы уподобляемся даже бесам, которые только и делают, что замечают за другим недостатки и подробно их записывают. И вот апостол Павел в данном случае указывает главное. Он говорит, для того, чтобы действительно приступить к Богу, каждый человек должен перестать рассматривать брата своего как человека чужого по отношению к всем, должен перестать видеть его грехи, а помнить только о своих. И вот это состояние поможет церкви сохранить то единство, которому они призваны Богом во Христе в церкви. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.